Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Исторические портреты. Люди Библии». Автор – историк и писатель Сергей Марнов. Ведущий – Илья Сергеев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев, и мы с Сергеем Дмитриевичем Марновым встречаемся после продолжительного перерыва и продолжаем наши беседы о людях Библии, людях Ветхого Завета. В прошлый раз мы остановились на Соломоне, а мы продолжим говорить о нем и о его современниках. Но вначале, по нашей традиции, чтение из Феофана Затворника.
Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели. Я поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками. Вот. Но год был, конечно, напряженный, прямо скажем. Вот. Этот начинается не менее напряженно, если не более. Но все-таки кое-какой оптимизм есть. Перед тем, как я прочитаю вам отрывок из святителя Феофана Затворника, это именно отрывок. Вот это не целиком там его какая-то. Просто очень совпало с теми событиями, которые тут происходят вокруг. Я немножко тоже о них поговорю. Хочу немножко так вот про ковид поговорить, чуть-чуть, самую малость, если Илья Сергеев разрешит, разрешил, кивнул Илья Сергеев. Пошла прививка, причем из Собеса звонят людям, которые в возрасте, группа риска, я в группе риска давно нахожусь, вот, и хорошо в ней себя чувствую, вот, мне тоже позвонили, соседи мои привились. Мои соседи, вот я живу в частном доме, вот по домам, вот, соседи привились, в общем-то, удачно. Посмотрим, что будет дальше, но, в общем-то, они прекрасно себя чувствуют. Это вакцина «Спутник 5». У меня есть и другие сведения от знакомых тоже. Но по моим многочисленным знакомым, я даю свою статистику, смертельных случаев нет после вакцин. Я пока не прививаюсь. Вот, опасаюсь, посмотрю. Но по сообщениям из-за границы, которые я тоже получаю, люди стремятся к нам ехать, чтобы вакцинироваться. Что же выясняется, дорогие мои? Наша вакцинушка оказалась лучшей в мире. Есть чем гордиться.
А это как проверяется?
Это проверяется количеством смертельных случаев. Вот пока вот так и самочувствием человека после этой прививки. Вот оно что. И оказалось, что жива наша система здравоохранения. За бешеные деньги вакцинируются в других странах. Кроме каких-то особо льготных категорий населения. Как пошутил один американец, это незнакомый мне американец, просто я услышал интервью с ним, что он, к сожалению, недостоин прививки. Вот, поскольку не является ни чернокожим, ни голубым. Вот. Там вот так вот, это вот приоритеты такие. И он едет вакцинироваться в Москву. Вот. За деньги. Нам дают бесплатно. Я не говорю, надо ли прививаться, не надо ли, сам пока не буду. Но у меня появилась некая даже гордость за страну, за наше здравоохранение. Вот так. Можете со мной не соглашаться. Да и наверняка не согласитесь. Потому что на наше здравоохранение у многих зуб. Я давно с ним не контактирую, лечусь сам исключительно, вот, когда нужно, или не лечусь вообще, вот, что чаще. У меня даже как бы и позвонили мне из поликлиники, чтобы я забрал свой этот самый полис, который готов уже 3 года, я его не забираю. Вот такая вот ситуация. А заказывал я его для того, чтобы там справку получить какую-то, значит, не давали. Вот у меня такие отношения с медициной. Не верю я нифига. Но это ладно. Это просто я вам поделился тем опытом, который вот у меня вот недавно образовался. Я свою статистику делаю. Вот. Ну, информация к размышлению, как в известном фильме говорилось. А теперь очень большой, длинный отрывок из святителя Феофана Затворника. По-моему, это надо. И это очень хорошо как бы ложится на те события, которые недавно произошли там с моими знакомыми людьми. Нам надо внимание свое остановить на том, что произошло внутри человека. Вот что. Дух был властен над душою и телом, потому что состоял в живом общении с Богом. Дух состоял в живом общении с Богом. Я вот так вот. И от него получал божескую силу. Когда пресеклось живое общение с Богом, пресекся приток и божеской силы. Дух, себе оставленный, не мог уже быть властителем души и тела, но был увлечен и сам завладел ими. Над человеком возобладала душевность, а через душевность – телесность, и он стал душевен и плотян. Дух же, хоть тот же, но без власти. Он заявляет свое существование то страхом Божиим, то тревогами совести, то недовольством ничем тварным, но его предъявлений не берут во внимание, а принимают только к сведению, всю заботу обращая на устроение своего быта здешнего, к чему и назначена душа, и быта более вещественного, потому что здешняя жизнь посредствуется телом, и что все телесное осязательнее и кажется нужнее. Когда произошло такое низвращение порядка в соотношениях частей естества нашего, человек не мог уже видеть вещи в настоящем виде, не мог держать в должном порядке свои потребности, желания и чувства. Они пришли в смятение, и беспорядочность стала характеристической их чертою. Но это недоброе, конечно, состояние было бы еще сносно, если бы не страсти. А то страсти превзошли и тиранят человека. Посмотрите, как рассерчавшего бьет гнев, как лихорадка, как завистливо источила зависть, что посинел бедный, как опечаленного иссушила скорбь, что он кожа до кости. Таковы и все страсти. Вошли же они вместе с самостью. Как только произнеслось внутри праотца «так я сам», так самость внедрила с него сей яд и сие семя сатанинское. Из нее потом развелось все полчище страстей. Гордость, зависть, ненависть, скорбь, уныние, любоимание, чувственность со всеми их многочисленными и многообразными порождениями. Расплодившись внутри, они еще более возмущают, и без них смятенное там состояние. Вот так вот. И в этом состоянии человека обязательно подловят, и подловят и помогут заменить понятия. Дух-то все-таки от Бога. И вот для того, чтобы переломить, для того, чтобы векторы поменять, нужны помощники. Бесы иногда в виде людей. И человеку хорошему, действительно хорошему человеку, со здоровым духом, но еще не крепкому, не окрепшему, подсовываются друзья, которые меняют ему вектор. Вот. Если его шибануть, такого человека, если рядом появится наставник, он вектор вернет на прежнее место, не появится, не вернет. Главное вовремя заметить и вовремя шибануть, как в замечательном советском мультфильме «Тайна третьей планеты». Вот. Если его стукнуть, он станет фиолетовый. Вот так вот, надо стукнуть, потому что речь идет о гибели или спасении. Вот так. Вот я сказал вместе со свидетелем Феофаном Затворником. Ну, а теперь перейдем к нашей основной теме. Соломон, его верный друг и соратник Хирам, царь Тирский, царица Савская, причем не знаем мы, где это Сава, говорят, Йемен. Ну, я в таких случаях больше привык доверять народной традиции тех народов. И народ, который претендует на то, что царица Савская была их царицей, на ну, до сих пор претендует. Единственный на земле – это эфиопы. Царица Савская, так называемая, у них национальная героиня.
У них даже какой-то император был якобы потомок царицы Савской и Соломона.
Не какой-то император, а все императоры Негусы абиссинские были из династии Соломонидов. Она, правда, пресекалась аж до 13 века. Вот. Но она тайно, подпольно существовала. И с 13 века она уже непрерывно идет. Пресеклась на последнем Хайле Селасие Первом. Вот. Очень хороший был, кстати, человек. Считал себя Соломонидом. То есть его предков... Царица Савская принесла предка, принесла в животике. И пошли Соломониды. Но это, простите за легкомысленный тон, понимаем, что это вряд ли, да? Вот, но тем не менее, я предпочитаю доверять именно вот такой, пусть даже немножко наивной легенде. Потому что народ помнит. Это вот такое вот все. Хотя, с другой стороны, смотрите, ведь увлекался одно время вот этой частью этнографии. Вот, это, к слову, пришлось. Эфиопы, они ведь двухрасовые. Там есть большая часть населения негроиды, вот, а незначительная часть населения, верхушка, так называемые амхара, вот, они более светлые. И у них совершенно европеоидные черты лица. Но они негры, они темные, но они светлее. Здесь вспоминается Маяковский, да? Вот. Хоть немного чернею снегус, тем не менее, абиссинский негус.
Вот. Вот эти вот светлые эфиопы, они какое-то отношение, может быть, к египтянам имеют?
Не имеют, это эфиопы. Это эфиопы и потомки какой-то группы амхара. И потомки какой-то группы людей в древности, проникшей туда, в Эфиопию, возглавившей нацию. Чернецов – это лучший исследователь Эфиопии, вот наши, советский еще, вот, утверждал, что это сословие, ставшее национальностью. Но это действительно так. Амхара – это сословие, это воины. Это как самураи в Японии. Но расовые отличия видны. Ну, видны они. Вот, и я вот, довелось мне учиться немножко с эфиопами, вот. Они все были амхара. И уж они никогда не... Спросишь, да, кто ты? Амхара. Хотя они были, конечно, коммунисты. Вот, тогда. И были сторонниками не Хайле Селасии, а Менгисту Хайле Мариама. Это человек, который убил как раз Хайле Селасии. Полковник Менгисту, коммунист. Он памятник Ленину поставил. Огромный в Адис-Абебе.
Вот любили коммунисты людей убивать.
Любили. Нет, ну дело в том, что убивать людей национальный эфиопский спорт был еще ко всему.
Насколько я представляю себе карту Африки, Эфиопия должна граничить с Египтом.
Ну да, конечно.
Почему египтяне так их и не завоевали?
Далеко. Вот, ну почти дошли. Вот. Почти дошли, конечно, и контактировали, и воевали с ними. У меня крутится в голове, что-то надо такое, вот я не сказал. Они сказали то, что последний Соломонид... Хайле Селасие I был обожествлен после смерти. Вот. Если вы знаете такое движение, да, растаманы, да, он у них бог. Они поклоняются покойному негру.
Говорят, они очень много психотропиков принимают.
Они принимают огромное количество психотропиков разного и растительного, и синтетического, и какого угодно происхождения, но у них есть... Извините, я изучал субкультуры молодежные, поэтому тоже могу сказать квалифицированно. У них есть такое фантастическое придуманное вещество, которое, ну, как бы идеал наркотика. Сенсимили. Вот, это как бы вот лучший наркотик, но его нету. Так уж извращается иногда религиозная потребность любого человека. Что уж даже в негра поверишь. Хоть в негра, хоть в не знам что, но...
Если уже люди в Ленина верили, то уж в негра...
Да. Ну, чтобы покончить с Эфиопией уже окончательно, чтобы больше сегодня к ней не возвращаться, с царицей Савской, еще одна волна туда пойдет религиозной экспансии, две волны. От первых христиан самостоятельная церковь эфиопская, христианская, с синим шнурком на шее вместо крестика. Они шнурок носят, вот. Они мне так и не объяснили, что значит этот шнурок. Я допытывался, но не... так они мне и не объяснили, не смогли. Вот знак христианина. Это с древности, это апостольские еще шнурки. Интересно бы разобраться, да? И еще одна волна туда проникла в Эфиопию. Это же, это не с царицей Савской, естественно, да? Это та секта, которая считала мессией Иоанна Крестителя. Вот они тоже туда, тоже там. угнездились. Но вот теперь я с Эфиопией покончил, царицу Савской, счастливые ей пути вместе с тем грузом, который она в животике привезла. Вот. И, конечно, несчастная судьба у Хайле Селаси I. Вот. Человек хороший был, правда, хороший, заботился о своей стране. Но ходят там слухи, что сохранились Соломониды, и до сроку они где-то там у них прячутся. Вот пройдет лихолетие и вернутся.
Самое интересное, что даже в том вузе, в котором я учился, в начале 90-х, эфиопы еще были.
Мы же их очень сильно, сильно любили. Мы очень любили полковника Мингисту, большого друга Советского Союза. Вбухивали в него огромное количество денег. Вот. И гигантского Ленина, это мы ему помогли построить. Он там руку протягивает, показывает. Эфиопы шутят. Сейчас, не знаю, сверли уж, наверное, этого Ленина. Не в курсе, честно говоря, стоит он там или нет. А что он рукой показывает туда, куда русские уйдут. Вот так вот. Потому что страна-то нищая, страна голодная, с голодными смертями. Простите, рабовладельческая. То есть, вот то рабство, о котором мы читаем в учебнике, там, или в рассказе, как про Спартака, или в книге Джованьоли «Спартак», да, оно там есть.
Не могу до сих пор понять, почему африканские страны, которые находятся в таком благодатном климате, теплом, где, казалось бы, палку воткни, она будет расти, испытывают такую нужду в продовольстве.
Воды там нет. Конкретно про Эфиопию, там дефицит воды. Вот. И периодические голодовки с вымираниями, и с долговым рабством. У всех по-разному это получается там. Вот. А Юг Африки, например, почему они там голодают? Потому что работать не хотят, не умеют, не любят. Вот. Это я знаю от людей, которые там побывали, там картина нормальная, там что на дороге валяется негр, вот, дрыхнет, вот, и засунув палец в нос. Так. Ну, это вот, что услышал, то говорю. Ну, это вот, ну так, они дети природы, а зачем у них, у первобытных людей, которых зачем-то пинком вышвырнули в цивилизацию, отношение к работе такое. Вот. По самому минимуму, если я могу обеспечить себе вот, ну, самое примитивное пропитание, я больше пальцем не пошевелю. Вот так вот. Это еще англичанин забыл, к слову, пришлось вспомнил англичанина, имя его забыл. Эксперименты такие ставил. Он пытался повышать производительность труда при помощи материальной заинтересованности в этих странах. Он им повышал, да, чтобы они там старались-то. Они моментально прекращали работать. Вот ровно настолько, чтобы сохранить ровно тот достаток, который у них был. А нам больше не надо. Мы лучше потанцуем. Ну, как-то странно вот это, да не странно, почему? В некоторых случаях даже такое, ну, и здоровое чувство, не знаю, я не потребительское вот оно вот. Это как на Кубе, да, Куба поет, Куба веселится. Сколько там, несколько часов поработали, там 4-5 часов, да, остальное время. Но не будем, ладно, наговаривать на людей-то хороших тоже начал.
Почему наговаривать? Я вас с удовольствием слушаю. Мёрзну я здесь у нас в России, холодно, а вот на Кубе сейчас, наверное, плюс 30.
Ну да, да, там и красота, и это самое, и замечательно. Просто вспоминаю рассказы людей, побывавших на Кубе, вот я их знал просто вот, поживших там. Они такие сочные рассказы эти, как вот заказал человек себе лягушку, никогда лягушку не ел. Говорит он по-русски, но объяснил, что лягушка ему нужна. И как официантка показывает ему, что лягушку-то есть не надо. Показывает, какая она старая, страшная, какие у нее огромные глаза, что-то выпучивает, пока это себе лягушку. Я люблю, честно говоря, вот такое веселое отношение к жизни. Вот. Такое вот, ну а чего? Опять же, американец говорил, раз об этом менталитете пошла речь. Последнее, что я скажу, к теме вернемся сейчас, что мы работаем, вот, я прихожу, бросаю в микроволновку полуфабрикат, смотрю 10 хитов, там, лучших вот, тогда и ложусь спать. И чтобы работать, не покладаю, арбайтен, кто будет, много арбайтен, да, тут будет есть белая булка. Вот. Ну, не могу я так, то живет человек для чего, в конце концов? Не для брюха. Чтобы заработать кучу денег, вкалывать. Потом будем хороших атеистов класть в хорошие гробы, да? Плохих атеистов будем класть в плохие гробы. бездуховность вот эта вот. Все-таки заметьте, почему философия родилась в Греции, да? У них досуг был. Было, когда время задуматься не только о брюхе. Ладно, меня унесло в очень туманную даль, простите за эту болтовню. Вот не пресекает, не выполняет своих обязанностей Илья Сергеев. Вот, все, закончил я с этим.
Не дерзаю пресекать.
Ладно. Ну, Соломон, опять к Соломону, его другу Хираму, с которым вместе он отправлял экспедиции далеко за золотом, на кораблях отправлял, да?
Страна называлась, по-моему, Афир.
Да, в Афир, куда же еще?
А где это?
Йемен, я полагаю. Вот тут, скорее всего, Йемен, южный Йемен. Ну, Аравийский полуостров, это вот самая южная конечность Аравийского полуострова.
Это Счастливая Аравия или какая-то другая?
Это другая Аравия. Счастливая – это от Дамаска, вот по царской дороге, если наискосок так немножко к морю поближе, вот. Ну, это, простите, опять меня понесло, вот. И где город Петра, там каменистая и Счастливая Аравия, вот это вот Аравия. Самая она Аравия. Значит, а страна Афир, вот да, строил очень много по всему Израилю, строил. Поддерживал теснейшие отношения с соседями, торговые отношения. Заимел жену от египетского фараона Шишонка I. Он первый раз в Библии называется по имени Сусикам. Вот. Ну, четко совершенно там ложится, там и по записям. В египетских, правда, надписях нет Соломона, не присутствует. Но, тем не менее, связи теснейшие. В царство Соломона, видимо, это рыхлое, конечно, царство. Но в него, видимо, вошли многие народы, да это об этом в Библии говорится, разные народы, в подчиненном положении Израилю, как народу. То есть Израиль становится как бы высшей расой в этом народе. На чем богатеет Соломон? Он богат, действительно богат. Да? И вот тут и 666 талантов золотом, это вот ежегодные, на транзитной торговле. На транзитной торговле он соединяет сильнейшую цивилизацию того времени, египетскую, с позднехетскими этими государствами расколотыми, вот, Вавилоном. Вот. Дальше идет Мидия, тоже предгосударство, союзы племен, из которых потом выйдет царство Мидия, вот это все. Вот. И дохлую, пока еще дохлую, полудохлую, в упадке находящуюся Ассирию. Вот Кавказ и Африка соединяет мост, это вот это вот государство Соломона. Этим оно очень похоже на хазарский каганат. Вот так же примерно вел себя хазарский каганат в средние века. То есть встал на прямоезжей дороге, вот, соловей-разбойник, брал гигантские пошлины и натравливал на непокоренные еще народы кочевников, которые входили в состав этого каганата с еврейской верхушкой, иудейской верхушкой, с государственной религией иудаизм в каганате. Вот. И на этом жерело вот эти вот цари, еврейские цари, не израильские, конечно, еврейские цари. Вот и Соломон. Этим и объясняется то, что произошло в конце концов с Соломоном. 700 жен, 300 наложниц. Не наоборот, а именно в этой пропорции, вот, из которых далеко не каждой можно указать место. Вот, дочь Хирама, вот, или сестра, не помню уже, честно говоря, дочь фараона идет. Вот, и как им отказать, ну вот как им отказать в исполнении их капризов собственного дворца, капища собственного, где можно молиться. Вот отсюда пошла прореха у нас. Вот отсюда пошла прореха в нравственном облике самого Соломона. Вот здесь пошел грех. Вот выгодно. Не потому, что он поклонялся этим богам. Вовсе нет. Он попустил это. А попустил почему? Выгодно. Поди-ка ты, рассорься с Хирамом. Это же всемирное мореходство. Это всемирная торговля по воде. Хирам, да? Это финикийцы. А каких богов чтили финикийцы, кому поклонялись и какими способами, нам показывают раскопки бывшего Карфагена, нам показывают раскопки в других местах, где жили финикийцы компактно, вплоть до Картахены, нового Карфагена в Испании, Тафеты, кладбище сожженных детей, которых приносили в жертву Молоху. Некоторые исследователи спорят, нет, это там все было не так, это что, это просто детские, нет, это обожженные детские кости. Это явно жертвы, да, тысячи вот этих тафетов. Вот. Как это делали, нам описал грек Дион Сицилийский. То есть у нас есть свидетельство письменное о том, как это делалось. Об этом истукане, бронзовом истукане, раскаленном, опускающим бронзовые ладони, куда клали детей, потом они рычагами поднимались, закидывали ему в чрево эти жертвы. Я больше не буду вас пугать, но просто это самые цветочки. Ягодки были гораздо более вонючие. И вот представьте себе, да, не могло это, вернее, как это, я по-другому сформулирую, как это не могло повлиять на Израиль, если знаю, что в царском дворце творится такое, вот такое творится. А поди откажи, вот, прибыли не будет, вот, ничего личного, только бизнес. Грустно, да? Грустно. И тут становится, вот во всей этой истории, становится, в общем-то, как бы таким наивным и небольшим грех Давида, который вот с Урией, вот, эти все эти... Мелким каким-то становится. Тут вот тысячи жен и наложниц. Они же вопят. А этим можно, чем нам нельзя. А? Вот и возникает сад камней. Ладно, он в конце концов получил наследника Роваама, вот, у которого мизинец толще чресел отца. Так его, кстати, на картинах эпохи Возрождения показывают Роваама, да, с мизинцем, ну, прям тычет вот так показывает туда вот, народу. Но нам что еще последнее надо сказать по Соломону, по его эпохе? Она полностью совпадает по времени с начинающимся наползанием тучи на человечество. Вот расцвет Израильского царства при Соломоне совпадает с возрождением Ассирийского царства, началом возрождения Ассирийского царства. Царь Ашурдан II – восстановитель Ассирии. То есть он восстанавливает войска, он начинает толкаться локтями, он отстраивает укрепления, он поднимает хозяйство, но он еще пока такой немножко недоассириец. Он больше хозяйственник такой вот. Вот какой-то такой вот он готовится, тигр готовится к прыжку. Это при Соломоне. Они современники. Ашурдан II, да, и царь Соломон. Почему я так концентрируюсь на Ассирии? Потому что вот мы будем смотреть, как по нарастающим, будем вот сейчас перекликаться, идя дальше по Библии, будем постоянно перебрасываться на ассирийскую историю. И явно идет столкновение бесовщины с тем, что идет от Бога в людях. О чем я прочитал вот отрывок от святителя Феофана Затворника. Пошла борьба. Солдаты у Господа... Человеческие солдаты у Господа негодные. И Израиль, и Иудеи, вот они сейчас распадутся, царство Соломона распадается на два царства, да? 10 колен Израилевых пойдут в Израиль, Иудино колено остается в Иерусалиме, да, с Роваамом, сыном Соломона. Ну, а левиты, они как бы не считаются. У них нет своей доли, поэтому остаются и они тоже. А тем временем, когда аккурат вот умирает Соломон, умирает и Ашурдан, и встает на престол некий Адад Нерари, царь ассирийский, при котором начинаются первые завоевания. Он уже кусается. Он нападает на пока еще не государство Урарту, на страны Наири, бьет. Он потеснил и отобрал некоторые владения у Вавилона. Вот. И, собственно говоря, вот с этого, с него начинается резкое возвышение Ассирии, и намечается ее такой особо воинственный, то есть вот где-то уже занесен топор. А у нас пока там мизинец, вот, пока по шатрам Израиль, там все расходятся. Иеровоам ставит золотых тельцов, или не золотых, тельцов ставит в качестве богов. То есть Ваалов. Это Ваал. Ваал, одно из воплощений Ваал, Зебуб, то есть Вельзевул. Вот они, родимые-то, они все начинают собираться. А там и Астарты пошли. Это такая старая недобрая традиция, хлынула эта мерзость. Эта мерзость должна противостоять железной силе, гигантской силе, такому катку, который накатывается на мир, темному. Он все темнее и темнее. Но если Адад-Нирари еще как бы не ярко выражено, его характер вот такой, то его сынок Тукульти-Ненурта, ну как, он тоже прогрессивный, как сказал бы Маркс, да? Он создал конницу, дань с покоренных народов берет не только рабами на убой, это ассирийская традиция, рабов на убой для строек брать. А их не будут, их похоронят, они, никто не выживет из них. Вот. Но и конями, верховыми конями, редкость по тем временам, это могли дать только медийцы, персы, вот такие вот вещи дать. Заводит регулярную конницу.
А конница намного мобильнее колесниц, и это шаг вперед в военном деле.
Это большой шаг вперед в военном деле. Все-таки, ну, я спорил с военными специалистами по этому поводу, вот, но все-таки мне кажется, что древняя эта конница, вот такая конница, она отчасти носила характер драгун, спешивающаяся кавалерия. То есть перемещение, быстрое перемещение на поле боя и при нужде спешиваться. Ну, тогда все воины были пехотинцами.
Здесь очень хорошо сохранившиеся барельефы ассирийские, очень искусно сделаны. Не знаю, кто это, ассирийские делали.
Ассирийцы прекрасные барельефы делали.
Там изображена конница в бою. Это не спешенные воины, а именно воины, бьющие копьем и, кстати, стреляющие из луков.
Ну, конечно. Так и драгуны тоже, они и в пешем, и в конном строю могли драться, и должны были драться и в пешем, и в конном строю. Но заметьте, вот опять же, говоря о вооружении ассирийской конницы на барельефах, она копирует, фактически копирует медийскую, персидскую. Учителей-то видно, почерк виден всадников. И вот Тукульти-Ненурта уже четко обозначил направление духовного развития Ассирии. То есть вот с него начинаются гекатомбы трупов. Пока еще не те масштабы, которые будут в будущем. Мы не знаем, как умер Тукульти-Ненурта, скорее всего, его убил сын. Вот. Наш сынок был очень хороший, настоящий ассирийский сынок такой был. Вот. Но мы знаем, как в этот же год, в это же время умер израильский царь Ила. Его убил его командующий половиной колесниц Израиля, Замврий. Значит, и стал царем. Истребил всех потомков. Он называется у Иосифа Флавия Бааша. В Писании это Вааса, царь Вааса. Вот. Истребивший потомков Иеровоама. Они истребляют всех мочащих. Не все, вот их как-то традиция такая вот у них. И этого истребили тоже. Так вот, Замврий не оставил никого. 2 года он всего правил. А вскоре его прикончит Амврий. А это уже у нас папа Ахава. Ахав у нас Амриевич. Вот такие события, они идут. А в Иерусалиме в это время правит Аса, благочестивый царь. И благочестие его выражалось, ну, прежде всего, в отказе от идолопоклонства, да? Хотя высоты он не разрушил, подчеркивается, да? Вот как мы в упрек. Но сам он ходил путями Давида. И второе, в чем выражается его благочестие, в его активной нетолерантности. После всех мерзостей Иеровоама с его мизинцем появились некие блудники в Иудее. Причем не просто блудники, а блудники, творившие все те мерзости, как сказано в Писании, что творили другие народы, запретные народы. Вот сейчас прочитает поточнее Илья Сергеев, как там сказано.
«И делал Иуда неугодное пред очами Господа». Ну, Иуда – это иудеи. «И раздражали его более всего того, что сделали отцы их своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи, и капища на всяком высоком холме, и под всяким тенистым деревом. И блудники были также в этой земле, и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых.
Все мерзости, да? Остановимся. Заметьте, не прелюбодеи, не просто там какие-то грешники, да, именно блудники, творившие все мерзости. Вот их и изгнал благочестивый царь Асса, нетолерантный, надо сказать.
Еще до того, как Асса вступил на престол, случилось нечто такое, что как-то пропускается, может быть, мимо глаз у читающих Библию. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. Получается, он взял Иерусалим.
Конечно. Вот об этом как раз и говорится в египетских источниках. Там перечисляются трофеи Шишонка первого, который Сусаким в Библии. Это он самый. Вот. И на его стелах там есть надпись перечисления трофеев из Иудеи, из Израиля. Я точные цитаты не помню этих надписей, прошу прощения. Но упоминание есть здесь совершенно четкие, такое перебрасывание, перекликание с Библией по событию. Факт имел место. Факт этот имел место, потому что симпатии, если уж так говорить, симпатии Шишонка были все-таки на стороне Израиля, а не на стороне Иудеи. У него прятались, он прятал Иеровоама, кстати сказать, при своем дворе. Вот. И личные контакты были. Вот. А этот, у которого палец, мизинец там, был ему чужд глубоко. Но египтяне не приносили человеческих жертв. Ну, не были, они были все-таки цивилизованными. Вот 2000 на то время лет цивилизации, с лишним 2000 лет непрерывной цивилизации наложили на их отпечаток. Они брезговали вот такими вещами, вот такими изуверствами.
Интересно, что египтяне больше не стремились расширить свои границы, если до этого они пытались владеть Палестиной вот этим коридором с юга на север, да, торговым коридором, то сейчас они просто ограбили Иерусалим и ушли в освояси.
А селенок уже мало. Не следует забывать, что все-таки это у нас начало третьего переходного периода. Вот. Нет уже, все. Там вся эта 22-я династия, она пойдет по нисходящей вниз, вот, по развитию. А потом вообще там настанет полный хаос. Но это как бы не тема сегодняшнего нашего разговора.
Сергей Дмитриевич, вы рассказали про Ассу, который изгнал блудников. Но здесь вот еще что написано в 15 главе 3 книги царств. Со стиха 12 я читаю: «Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которые сделали отцы его, и даже мать свою, Ану, лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Асса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Высоты же не были уничтожены, но сердце Ассы было предано Господу во все дни его».
Молодец, что можно сказать. И маму не пожалел, вот, и правильно, не то что, прости Господи, Соломон, не повелся, зато и благословен был перед Господом, и зато и устояло Иудейское царство.
Да, потому что пишется в 16 стихе, что была война между Ассою и Ваассою, царем израильским, во все дни их. То есть, получается, эти царства жили в постоянной грязне. Это была непрекращающаяся военная операция.
Пряси, да. А даже если мы возьмем время нечестивого Ахава, он был в союзе с иудейскими царями. По-разному это все было. Но когда впадал, вот это четко мы видим, вот эту политическую тенденцию, когда отпадал Израиль, да, но он, так грубое выражение, конечно, жил в постоянном отпаде. Израильские цари, прямо начиная с Иеровоама, это какой-то парад уродов идет. К сожалению, к великому сожалению, нет у нас вот этого источника в руках, на который постоянно ссылается Писание о подробностях, о подвигах, о мужестве, там, о заговоре. Вы узнаете из летописи царей израильских. А где они? Дайте нам эти летописи. Их нету. Вот, отголоски мы видим Иосифа Флавия. Я буду еще ссылаться на него. Вот, но где? Вот. Хочется прям тут, ну, в летописи в эти залезть, а их нету. Как вот ему хорошо было, автору Библии, да, вот, ну, это вы знаете, почитайте. Почитайте, вот. Причем смотрите как, мерзавец ведь царь, да, мерзавец совершеннейший, но автор священного текста говорит нам: о мужестве и подвигах его вы узнаете, да что ж такое-то. А говоря о благочестивым царе Ассе, он упоминает, вот это тоже, да, ну, о его других делах, о его подвигах вы узнаете из тех же самых летописей царей израильских. Ну, кроме того, что вот нам остается добавить, что он в старости болел ногами. Вот этого в летописи нет. Ну, что ж такое за издевательство?
Нельзя так говорить, конечно. Но постоянно как-то досада берет. Ну, где они, эти летописи? Ну, где же... А их нету.
Возможно, они хранились в Александрийской библиотеке, которая была сожжена.
Да, которая была сожжена благочестивыми мусульманами калифа Омара.
Говорят, что он перед тем, как ее сжечь, на то возражение, что не надо было бы, спросил, а что там, книги про Аллаха? Ему сказали, нет. Ну, говорит, тогда какая разница?
Если там есть то, что в Коране, но у нас есть Коран. А если там что-то кроме Корана, так оно и не нужно. Вот такой смысл был его ответ. Понимаете, что я сделал? К сегодняшней передаче я просто сравнил даты и опять был удивлен совпадениями. Я вот эти вот даты, вот Соломон, да, а в Ассирии вот этот, вот. И что вот падение, нравственное падение Соломона, и открываются глаза у врага. Он начинает развиваться, ядро пока зародыш, да. Израиль нравственно практически погибает. Вот 884 год, и появляется человек на престоле в Ассирии с таким причудливым именем Ашур-Нацир-Апал или Ашур-Назир-Пал или Ашур, ну, короче, он. Вот. Этому человеку историки дали кличку Гитлер Древнего Мира. Хорошая, да, такая? Вот, вот если Тукульти-Ненурта еще как-то вот мы... понимаем политической необходимостью какие-то действия, но этот просто отморозок. Но это действительно садист-отморозок. Вот. И сыночка воспитался под стать такого же. Вот. Вот с этого момента с него начинается резкое возвышение Ассирии, такое взрывообразное, на горе всем окружающим народам. Он переносит столицу из Ашура в Кальху, или Калах, по-разному пишется, произносится. Этот Калах становится городом смерти. Изменяется сознание, самой вот власти сознания. И ощущение такое, что ощущение, действительно, оно появляется, ощущение, когда изучаешь эти хроники, что задача власти, задача царя, пролить как можно больше крови. Прям потоки крови льются. Вот. Причем изощренными способами убийства, самыми-самыми изощренными способами, и по нарастающей. Связано это с тем, что в личной царской религии произошли изменения. Вместо более-менее нейтрального Ашура, бога, первое место для царя и царского двора занимает Нергал. А это, простить, просто дьявол. Это муж царицы подземного царства Иришкигаль, вот, и по совместительству отец всей мерзости, которая творится на земле. Это бог смерти, это, собственно, смерть. Помните, дорогие мои, я дам вам смерть и смерть в избытке. Да? Вот, это слова Антихриста. Вот он Антихрист, еще до Христа. Но Христу свечи, да? Вот. Но это Антихрист.
Как писал апостол Иоанн Богослов, антихристов много. Дело в том, что в русском языке нет артиклей. Обычно о последнем антихристе любят говорить, и он ожидается в конце мира. А так антихристов без определенного артикля, их, я думаю, что в каждой эпохе было какое-то количество. Были они и в 20 веке.
Ну да, ну да. Только за спиной Ашур-Нацир-Пала, Нацир-Апала явно просматривается его истинный хозяин. Горы заживо сваленных в кучу людей. Каждое завоевание сопровождается бессмысленным уничтожением населения, сгоном населения по 17 тысяч, по 14 тысяч, там разные цифры приводятся. Ни одного спокойного года. Ни одного. То есть все царствование этого царя – это агрессия, 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 походы, походы, походы. На 16 лет правления 9 крупных походов и бесчисленности мелких набегов. Они не считаются. Сильный, статный, умелый воин. Портреты, ну, конечно, в ассирийской манере барельефы сохранились. Могучий человек с такими руками, как ноги. Ну, это, опять же, ассирийская манера писать такими царями. Такими они и были, собственно говоря, машина для убийства. Он наносит удары повсюду, абсолютно повсюду. Значит, он щиплет Медиан, он добивает хеттов, он громит Урарту, пока еще не царство. Вот, пока еще это как бы урартийцы только. Но медиане – само название арии у них. Это само название народа арии, ариц, собственно, истинный ариц тех времен. Моет оружие – это такой ассирийский обычай. Моет оружие в озере Ван. Вот, на Кавказе, и моет оружие в Средиземном море.
А оружие у них было уже железное?
Оружие у них было стальное. Ассирийцы – это народ стальной. Сталь, правда, дрянная, но сталь уже, не просто железо. Обоюдоострый меч, достаточно нам знакомой формы. Лук, стрелы, дротики, колесницы, конница. Но не в этом дело. Дело тут, конечно, не в их военном превосходстве. Хотя оно и было. Боевые псы, специально дрессированные боевые псы, которых использовали как солдат. Специальные поводыри испускали. Новая тактика пехоты, работа парами. Один прикрывает щитой, другой атакует. Война кормит, а поэтому они все эти придумочки свои все совершенствуют. Вот. Нечего было противопоставить им. Ни единого поражения, ни от кого. А воюют сильными и храбрыми людьми. В общем-то. Ну, куда там?
Ассирийцы до Египта добрались?
Доберутся потом. Не при этих израильских царях, о которых мы сейчас говорим, да. Попозже доберутся обязательно. Как не пограбить? Богатенькие, надо пощипать обязательно их.
Мы опять забегаем вперед, но удивительно, что при таких обстоятельствах Иерусалим так и не был взят ассирийцами ни разу.
Осаждали.
Да, но Господь не упустил.
Там чума была, поэтому они отошли. Об этом пойдет речь немножко впереди. Мне просто вот как бы интересно, да, сравнить. Вот, Русь, начало 13 века, да, вот, князья воюют, да, войны такие, прям такие крутые такие войны, вот, и Мстислав Удалой, сбрасывая сапоги, с топором в руках, битва при Липице, вверх по Скользкому холму, вот, рубиться в первых рядах, храбрый, молодец, конечно. А между тем на реке Анон, на Курултае, уже подле на войлоке вождя тайчиутов Темуджина, и назвали его Гурханом, то есть великим ханом всех монголов, да, а вскоре к ним ему и кличку прилепят Чингисхан, хан-океан, безбрежный хан. Вот. А мы тут это как бы свои, вот там Равам со своим пальцем бегает, и Равам, которого и выговорить нам трудно, вот, и блудники какие-то мерзкие везде шастают, их пинками бьют, а вам уже всем кранты пришли, ребята. Это, конечно, попущение Божие, да? Но, как сказать здесь попущение? Такой идеологии, как у ассирийцев, вот правящей верхушки, у монголов не было. У монголов все-таки было помягче, маленько по сравнению. Такого откровенного сатанизма, как у ассирийцев, все-таки у монголов не было. Хотя попахивало этим тоже, вот этот тенгри.
Когда ты читал отрывки из завещания Чингисхана, о том, как хорошо человеку убивать врагов, потом насиловать жену врага, как это прекрасно и какое удовольствие получает настоящий мужчина от таких действий. Мне поплохело, я не стал дальше читать.
Ну, а стоило дальше почитать, что дальше там говорилось о пьянстве, о том, что муж храбрый должен делать то, вот, и при этом не пить вина. Но где вы такого найдете? Так Чингисхан шутит немножко. Даже сам выпить любил.
Веселый был человек.
Веселый. Даже, а уж красивый-то какой. Нечаянно сына отравил, забыл. Это же вот такой. Ну, они все такие. Они очень похожи, эти люди, как и Ашурнацарпал II, как сыночек его доблестный Салманасар III. Вот. Но этот вообще, этот папу превзойдет во всех отношениях. Это чума.
Между ассирийцами и израильтянами была некая прокладка из арамеев. Вот крупный город арамейский, Дамаск.
Это южно-сирийский город. Северо-сирийские, арамейские города, это они состояли в союзе. Потом под ударами ассирийцев образуется южно-сирийский союз во главе с Дамаском. Ну да, это родственники евреев, они близки, по языку близки были, но не они, по религии другие, совсем другие. В общем, там они, это вот те, которые творили все мерзости с удовольствием активно. Вот. И, собственно говоря, тренировались ассирийские цари до Ашшурна-Царпала, истребляя как раз арамеев. Вот арамейские племена. Это дежурная дичь, на них тренироваться хорошо. Наскочат, отойдут, наскочат, отойдут. Истребляли. Вот из них как раз складывали гекатомбы трупов. Вот так вот. Живых людей складывали их. Но вот если Ашшурна-Царпал, он фантазией особо не отличался, ну, Салманасар, его сын, вот, тот вообще тот везде, где проходил, складывал горы черепов, головы. Вот. А вокруг этих черепов расставлял колья. Значит, кого-то вот головы отрубали, складывали, да, а кого-то вот на колья сажали, чтобы смотреть на эти головы с кольев. Любил сжигать, заживо сжигать. Ну, все. Вот. Нергалу служили, причем служили активно, видимо, и ВКонтакте состояли тоже. Ну, непобедимые же совсем. Совсем непобедимые. Ну, никак. Эта непобедимость и связана со служением дьяволу. Вот так он награждал своих. А тем временем у нас на престол в Израиле встает Ахав Амриевич, сын Амрия, да, вот такого же нечестивого. Женился он очень удачно, очень выгодно на дочери Сидонского то ли правителя, то ли жреца. Иосиф Флавий утверждает, что папочка у нее был у жены Ахава фанатично преданный Астарте жрец ее. Вот. И также и дочку воспитал. Изавель. Изабелла. По отчеству мы ее назовем Итабааловна. По-другому это написано в Писании имя. Это я имя из Флавия взял, Итабаал. Вот. Видимо, из тех самых хроник, которые не дошли, летописей царей израильских.
Я думаю, что современным читателям Библии этот нечестивый царь Ахав знаком прежде всего потому, что он жил в то время, когда свое пророческое служение проходил пророк Илия.
Пророк Илия и пророк Елисей. Вот они вот над всей этой мелкотой человеческой и чернотой, они как бы возвышаются.
Я думаю, что как раз на следующей передаче мы к этому и придем.
Кто особо заинтересуется этой эпопеей, пожалуйста, она описана в моей книге «Пророк и цари», романе о пророке Илии, пророк и цари. У кого возникнут вопросы по сегодняшней передаче и вообще, пожалуйста, на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал, заходите, подписывайтесь, будем разговаривать, переписываться. А сейчас время нашей передачи закончилось. Вот. И нам остается только прочитать сначала молитву о России, затем благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на супротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помилуй, спаси и сохрани, Господи, правителей России, священство и воинство ее, и даруй им помощь в собирании Святой Руси в единой православной державе. Защити народ православный от всех врагов наших, видимых и невидимых. Защити, Господи, все народы, доверившиеся России, ожидающие покровительства и заступничества от нее. Пошли, Господи, архангела Твоего Михаила на одоление всех злоумышляющих на нас и верни мир нашим рубежам и окраинам. Пока мы с Богом, нам не страшно. А мы отойдем от Бога, хоть увешаемся оружием. Нас долбанут. Без Бога нет, и не будет, и невозможно спасение. Нет. Ни в этой жизни, ни тем более в следующей. Вот. Ну, так я это сказал. Вот, сказал то, что думаю. И благодарственная молитва святителя Феофана Затворника. Из его, ну, спрашивают постоянно, 50-е письмо из сборника «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». «Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святые, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятого Духа нам, ниспославшему Церковь, то и устроившему для спасения нас, и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему, слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение, каждого лица и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Аминь. А еще раз я хочу подчеркнуть, я буду теперь говорить на каждой передаче после некоторых упреков, которые мне сделали, что я ни в коей степени не экзегет, я не толкователь Библии. Не надо меня просить ничего растолковать. При моем скудоумии нет, я историк здесь. И вот что я сделал сегодня, я просто сравнил, по датам сличил события, происходящие в Израиле, в Иудее, и события, происходящие в центре главной угрозы человечеству, духовной угрозы человечеству в Ассирии. Вот. Я для этого, понимаете, вот для этого. Где Египет, там я, там где Ассирия, там я, опять же. Вот. А давать нравственное толкование Библии, это я, простите, мелко плаваю. Никто и звать меня никак. Приходите на мой YouTube-канал. Сергей Марнов канал. Там вот об этом мы и поговорим. Там вот, кстати, меня и поругали. Вот. Ну, это меня радует. Такие начитанные, такие умные у меня там подписчики. Просто я на них радуюсь. И всем передаю благодарность и поклон. Вот. Храни вас всех, Господь. И до следующей передачи, и дальше, и всегда.
Вы слушали программу «Исторические портреты. Люди Библии». Автор, историк и писатель Сергей Марнов, вел программу Илья Сергеев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении протоиерея Дмитрия, монахини Досифеи, Любови, Николая, Сергия, Геннадия, Анны, Василия, Андрея, Анастасии, Марии, Антонины, Александра, Людмилы, Степаниды, Алексея, Авраамия, Акулины, Петра, Виктора, Олега, Ивана, архимандрита Амвросия, архимандрита Ипполита, иеросхимонаха Зосимы, диакона Ювеналия, Иоанна, Варвары, Анатолия, Сергия, Анны, Георгия, Елизаветы, Сергия, Татьяны, Марии, Александры, Петра, Александры, Иоанна, Николая, Федора, Павла, Лидии, диакона Ювеналия, протоиерея Василия, воина Иоанна, Ольги, Александра, Александры, Владимира, Андрея, Тамары, Владимира, Марии, Виктора, Дарьи, Марии, Анны, Параскевы, митрополита Филарета, игумена Михаила, протоиерея Игоря, протоиерея Николая, протоиерея Анатолия, Маргариты, протоиерея Аркадия, матушки Милицы, Иоанна, Маргариты, Михаила, Владимира, отрока Алексея, Валерия, Алексея, Николая, Дмитрия, Марии, Анны, Татьяны, Алексея, Анастасии, Анатолия, монахини Нины, 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 Исидора, Агафеи, Тамары, Александра. Вечная память.